Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. И это значит, что вы слушаете программу про вино от винной школы онлайн «Витис Про». Это второй винный подкаст. Подкаст в жанре интервью или, если хотите, винного ток-шоу. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей винного мира. А если вы хотите не только услышать наших гостей, но и увидеть их, то приглашаю вас посетить наш канал в YouTube, который так и называется «Витис Про Вайн ТВ». Гости сегодняшнего эфира – Стас Сапежинский и Алена Гайванович.
Стас Сапежинский и Алена Гайванович – основатели проекта «Wine Quiz». Живут и работают в городе Тбилиси, Грузия. Увлекается Стас шахматами, кулинарией и путешествиями. Алена – танцами и путешествиями. Жизненный девиз – «Правда и любовь победят ложь и ненависть».
Меня зовут Стас, вот моя супруга Алена, и мы вместе занимаемся винными играми в Тбилиси. У нас есть разные форматы. Ну, давайте вот Алексей будете спрашивать, а мы отвечать.
Да, очень интересно про винные игры, про форматы. Я думаю, что я об этом всем вас поспрашиваю поподробнее. Но первый вопрос у меня всегда более-менее традиционный. Это вообще, как вы познакомились с вином? Ну и поскольку вы внешне на грузинов не очень похожи, то, видимо, я у вас спрошу, и как вы попали в славную столицу Грузии.
Давайте я расскажу. С вином мы познакомились несколько лет назад в Беларуси. Мы из Беларуси и попали на одну дегустацию. И нам понравился спикер, нам понравился формат, нам понравились вина, и это открыло для нас много нового вообще. После этого мы начали пробовать, но настали не самые лучшие времена. Сначала у нас были в Беларуси выборы, потом сопутствующие все процессы, связанные с выборами. После этого уже началась война в Украине, и мы уехали в Грузию. И в Грузии мы, конечно, тут невозможно не интересоваться вином, и мы начали это делать и попали один раз на винное казино. Вот был такой проект, и есть такой проект Wine Club, и они проводили винное казино, мы попали и посмотрели, что на самом деле очень много разных сортов, очень интересные вина, и тоже начали этим увлекаться, начали слушать видео, слушать подкасты, вот ваш, кстати, в частности, и ваше видео, и постепенно поняли, что как-то можно людей объединять вокруг вина тоже. Кроме этого, мы еще занимались такими интеллектуальными играми, паб-квизами, «Мозгобойня», «Бернард-шоу», такие интересные форматы, и после этого мы решили совместить два формата, формат слепых дегустаций и формат винных, формат квизов в одном проекте.
А почему вы вообще занялись играми? Это как-то связано с вашим прошлым или это просто вот такая гениальная идея, которая вам уже на месте пришла?
На самом деле мы были связаны с квизами. Мы много играли в Беларуси с разными командами. В школе я занималась «Что, где, когда» и Стас еще задолго до того, как мы познакомились. И как-то вот квизы всегда были в нашей жизни. И потом в какой-то момент мы решили, что было бы классно сделать вот, соединить то, что мы любим и знаем, квизы и вино, которым мы тоже увлеклись. Угу. Вот, как-то так и родился этот формат.
Супер. Ну, тогда опишите, может быть, этот формат и расскажите, как вы начинали, какие были первые шаги.
Формат родился следующим образом. Слепые дегустации вин – это тоже, вот в моем представлении, какой-то ответ на вопрос, который, в принципе, можно разгадать и можно раскрутить, ну, если человек немножко хотя бы разбирается. То есть по аромату, по цвету, по стилю можно угадать сорт. Ну, собственно, этим занимаются профессиональные сомелье на конкурс. Квизы тоже предполагают какой-то логический поиск ответа. То есть не конкретные знания точные, а логический поиск ответа. И мы и раньше хотели сделать такой квиз, но в нестандартном формате, с каким-то алкоголем, и поняли, что вино подходит тут идеально, потому что есть такая сильная интеллектуальная составляющая. Надо знать.
Стас, а можно я вас на секунду перебью? Да, попрошу, да, чтобы вы расшифровали для нас всех вообще вот само понятие слова «квиз», что вы в это все дело вкладываете?
Давайте расскажу. Популярный формат у нас в Беларуси, и это формат, когда собираются команды, команды где-то от 4 до 10 человек, обычно в барах, обычно, кстати, в пивных, потому что там очень много мониторов. Есть ведущий и есть 8 или там 7 раундов вопросов. Вопросы на разную тему, они задаются в микрофон, то есть они показываются на экране, и команды за минуту времени, они эти вопросы раскручивают, находят ответ, пишут на листочках, сдают, и в конце подводят итоги, то есть кто больше ответил, тот молодец, занимает первое место.
То есть это что-то похожее вот на ту известную игру «Что, где, когда», которая когда-то по телевизору шла?
Да-да-да, абсолютно. И они родились, даже эти квизы, на волне огромного интереса к «Что, где, когда». Но «Что, где, когда» — это более такое, кстати, профессиональное, что ли, сообщество. Там более сложные вопросы. В квизах часто полегче, и люди приходят больше отдыхать. То есть они проводят время в компании, они пьют пиво, общаются и параллельно отвечают на вопросы. То есть такой более легкий формат проведения какого-то вечера.
Это тематическая штука? То есть когда я иду на этот квиз, я знаю, что это там будет о чем-то? Или это могут быть вопросы, так сказать, с любой сферы жизни?
По-разному бывает. Бывают тематические игры, и когда идешь, сразу знаешь, что у тебя там, например, тема «Гарри Поттер». И если ты ни разу не смотрел, то вряд ли у тебя получится. А есть... Общее называется классическое.
Вы не допускаете, что люди могли читать, да?
Смотреть, читать. Но на самом деле квизы, на которые мы были, конкретно по Гарри Поттеру, они были именно по фильмам. Поэтому я так сказала. Да.
Я понял.
Вот.
Окей. И вы вот в этом всем принимали участие или даже организовывали в Беларуси, да? И потом вы решили, что в Грузии тоже может как-то это выстрелить.
Мы принимали участие, не организовывали, а организовывали, только планировали для друзей такие форматы. В Грузии, на самом деле, очень много квизов здесь, потому что многие люди приехали из Беларуси и из России тоже, которые организовывали квизы там, то есть у себя на родине. И здесь, наверное, квизов 6-7, то есть до 10. И, конечно, делать то же самое, что все остальные, мы не хотели. И так как мы в этот момент начали увлекаться вином, и мы подумали, что здесь есть такое комьюнити, которое хочет отвечать на вопросы про вино. То есть и хочет больше узнавать фактов про вино. Плюс людям всегда, вот мы судили по винному казино, интересны форматы слепых дегустаций, потому что, ну, потому что узнают новые вина, потому что это всегда какой-то... хороший праздник, хороший вечер.
Вот. В самом квизе, вот как вино, как физический продукт, с его возможностью попробовать, он тоже присутствует?
Да-да-да. Давайте вот немножко про наш формат. Он отличается от типичных квизов. То, что я сказал, там есть раунды вопросов и ответы. У нас между раундами вопросов есть всегда раунд слепой дегустации. То есть сомелье приносит бутылку вина в черном пакете и разливается всем участникам, ну, то есть одна или несколько, в зависимости от участников. И сначала мы даем минуту, чтобы люди вслепую обсудили и написали сорт и страну. Они сдают ответы, если они знают. Если не сдают...
То есть ответ идет один от команды, да?
Да-да-да, один от команды. Если они не знают, то потом есть у нас такой тур подсказки. И мы делаем описание сорта или что-то про этот сорт. И люди вот сдают на этом туре, получают чуть меньше баллов, но тем самым узнают больше про сорт. Если они и на туре подсказок ничего не отвечают, то у нас есть последний тур, там, где мы даем варианты ответов. Вот. И таким образом, то есть это для разных людей, то есть для разных специалистов в области вина, могут приходить как и сомелье, отгадывать слепую, получать больше баллов, могут приходить люди, которые только начинают изучать вино и вот до последнего тура ждать, угадывать мерло, получать один балл и тоже радоваться правильному ответу.
А вы можете вот какой-нибудь пример привести? Например, если человек пробует тоже мерло или каберне или любой другой сорт, какого рода могут быть подсказки?
Расскажу, да. На первой игре мы брали источник, мы брали искусственный интеллект и картинки, созданные вот по описанию сорта или по описанию человека, который вот задавали искусственному интеллекту вопрос. Как должен выглядеть человек, который олицетворяет мерло? Да, и, то есть искусственный интеллект создавал картинку определенного образа человека, и это вот была некоторая подсказка. Сейчас мы пошли немножко дальше, то есть искусственный интеллект как-то по-своему, да, принимал многие сорта, и не всем это было понятно. Сейчас мы берем информацию из интернета, то есть из Википедии, из, кстати, сайта Winefolly, если это международные сорта, и там есть описание. Мы добавляем в подсказку ароматику, которая указана в Winefolly, вот такими там табличками. Добавляем какие-то интересные факты, например, где произрастает, в каких стилях используется этот сорт и так далее. Вот. И многим людям становится понятнее.
Это то, что касается вот именно угадывания вина по слепой дегустации. А вот те вопросы, которые между, можете какой-нибудь пример такого вопроса привести?
Давайте приведу.
Я знаю, что вы подготовились.
Да. У нас вопросы разные. Есть на винную тематику, есть не на винную. Но сейчас пример больше связан.
Давайте несколько интересных вопросов.
Вопрос. Есть несерьезное мнение, что в разных странах существуют разные традиции созревания вина. Во Франции вино созревает в процессе выдержки в погребе. В Грузии вино созревает в процессе их. Минимальное количество их на грузинской свадьбе варьируется от 10 до 12. Назовите их.
Классный
минута
вопрос.
У вас, Алексей.
Я не буду играть, вы что? А вдруг я отвечу неправильно, и весь вообще YouTube узнает, что я там что-то не знаю. Мое сразу, так сказать, мой авторитет упадет там до плинтуса, поэтому нет.
Можем дать возможность нашим зрителям ответить в чате.
Да, зрителям было бы неплохо, но тогда я вас попрошу этот вопрос прочесть еще раз, так громко и не быстро.
Есть несерьезное мнение, что в разных странах существуют разные традиции созревания вина. Во Франции вино созревает в процессе выдержки в погребе. В Грузии вино созревает в процессе их. Минимальное количество их на грузинской свадьбе варьируется от 10 до 12. Назовите их.
Ну, коллеги, зрители, вы, пожалуйста, пишите ваши ответы. Ну, сейчас у нас прямой эфир, поэтому люди присоединяются постоянно, и кто-то, наверное, пропустит. Но те, кто смотрит прямо сейчас, вы можете сделать ваши предположения. А другие, ну, они уже смогут тогда слушать наши с вами вопросы, когда будут смотреть уже это интервью в записи.
Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы «Витис.Про». Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. У нас есть экспресс-курсы для совсем начинающих, есть фундаментальные, углубленные, есть бизнес-курсы и профессиональные обучающие программы для тех, кто хочет сделать карьеру в сфере вина. Нашу страницу найти очень легко. Ее адрес – vitis.academy. На всякий случай ссылку на нее оставлю в описании к этому подкасту.
Хорошо. Это вот такой формат, который вы описали. Это называется как? Wine Quiz, да?
Да, это Wine Quiz.
Это то единственное, чем вы занимаетесь? Или у вас есть другие еще форматы?
Есть другие. Квиз самый большой, такой основной. Но после того, как мы провели первый наш квиз, решили, что нужно делать что-то более мелкое, привлекать как можно больше людей, потому что на квиз много кто боится сразу идти. И так у нас родилось тоже несколько форматов, которые мы придумали благодаря сомелье и людям из винной сферы, с которыми мы здесь познакомились. Например, Wine Road у нас есть такой формат.
Это
такая пешеходная дегустация по городу. Бар-хоппинг, может быть, кому-то знакомый формат, когда люди ходят по разным барам. У них, может быть, есть какая-то заданная тема, может быть, нет. У нас она есть, и мы сейчас выбрали тему «Натуральные вина». У нас есть знакомый сомелье, который очень любит и разбирается в этой теме, Илья Филонов. И мы ходим по барам Тбилиси винным и пробуем там различные вина, которые сомелье заранее подобрал. И все это сопровождается еще небольшой лекцией на заданную тему. Вот такой формат у нас есть.
Давайте я расскажу еще про один формат, который первый появился после квизов. Это Wine Check, то есть известный формат дегустации, когда есть спикер, и он подбирает вина и темы. Wine Check – это формат, который вот зародился благодаря нашему месту, в котором мы начали проводить квизы. Надо сказать, это винотека Grape, немножко рекламы, на улице Цинсадзе в Тбилиси. И, как мы знаем, дистрибуторы, виноделы, они часто приносят вина в винотеки, ну, чтобы там их дальше продавать, да, это могут быть новые урожаи или просто какие-то новые вина, которые они сделали. И мы предложили владельцу этой винотеки, Беке, нашему другу, благодаря которому во многом случился этот квиз, потому что у него тут прекрасное место, предложили эти вина давать, попробовать большому количеству людей, чтобы люди сами оценили вообще, стоит как-то их ставить на полку или не стоит. Мы, чтобы было интересно, дали людям еще специальные 100-бальные листы профессиональные, да, то есть мы нашли вот эти листы ОВИ, распечатали и предложили им заполнять их впечатления в этих листах. После этого мы пробуем где-то 8-9, может быть, даже больше, как пойдет, образцов. Люди пока могут заполняют эти дегустационные листы. После этого есть такой небольшой рейтинг у нас. Мы выбираем победителя и владелец винотеки. Он этого победителя, если его тоже устраивает, он ставит его на полку, и оно продается. Людям нравится, что они участвуют в выборе вина. Владельцу нравится то, что он как-то узнает интерес обычных людей, не сомелье, что им вкусно. То есть вот так же сомелье не говорят, как вкусно. Что им вкусно и что нужно поставить на полку, что будет продаваться. И это хорошо для компании винодела, для дистрибьюторов, потому что мы показываем их вина, то есть мы знакомим людей с какими-то новыми образцами. Очень популярный у нас формат, это всегда дружеская беседа, это всегда много общения, много интересных разных вин. И он у нас, наверное, вот, кстати, на него лучше всего собираются люди. Вот такой самый популярный, один из самых популярных. Вот, давай расскажи еще про следующий.
Еще? Пока вы будете настраиваться, я вам скажу, что у нас тут есть пару ответов в чате. Значит, вот Ирина Литвинова пишет, это их французские бочки. А Надежда Кис пишет, что это квеври.
Подождем еще раз, пока что правильный ответ не прозвучал.
Хорошо, подождем еще. Окей, вы хотели продолжить.
Да, еще один формат, который родился благодаря Жене Николайчук, с которой мы здесь познакомились в Тбилиси. Это такая wine game, мы называем этот формат. Это настольная игра, разработанная Женей. У Алексея, по-моему, был обзор, да, на эту игру.
Был, да.
В числе.
Был.
Вот. И мы напечатали такое большое поле, чтобы было видно большого количества человек, когда мы играем. И суть игры заключается в том, что нужно отвечать на винные вопросы с вариантами ответа разного уровня сложности. То есть там есть совсем простые карточки для новичков и желтые и красные уже для тех, кто побольше в этой сфере. И такой формат, он хорош как и для новичков, потому что они могут узнать много нового интересного о вине, и для тех, кто уже давно в сфере, проверить свои знания. То есть к нам ходят и совсем новенькие, и сомелье в том числе, чтобы проверить, помнят ли они что-то.
И вот, да-да, я помню, что Алексей смотрел этот обзор этой игры, и Алексей как раз рекомендовал делать новые карточки по странам, чтобы расширять, потому что количество карточек ограничено, и можно сыграть там максимум 3-4 игры. И вот на март мы планируем написать совместно с Женей Николайчук, то есть она отредактирует, она профессионал, а мы пишем вопросы просто, написать карточки по виноделию Грузии и провести вот этот wine game, игру уже с новыми карточками. То есть это будет у нас такая постоянная игра, мы можем дописывать на разные темы вопросы и каждый раз звать людей, чтобы они узнали что-то новое, поотвечали.
Да, отличная тема. Мы с Женей тоже это дело обсуждали как-то в эфире, но это было еще тогда, когда эфиры я вел в Инстаграме, а не в Ютьюбе, а сам выпуск про игру, ну, ему, наверное, уже там больше 2 лет, потому что я помню, что я еще дома в небезызвестном поселке Буча играл в эту игру со своей семьей, и все, конечно, были очень рады, веселы и немножко, так сказать, нетрезвы в процессе игры. А игра прекрасная, согласен. А скажите, пожалуйста, коллеги, вот немножко раскрытие нам про бизнес-составляющую, потому что вполне возможно, что ну, кому-то идея понравится, они как-то к вам обратятся или сами захотят что-то подобное сделать. То есть сколько стоит участие, сколько людей приходит, какую прибыль вы получаете с одного мероприятия, если это, конечно, не составляет там больших коммерческих тайн?
Я расскажу, да, большие коммерческие тайны составляет по-разному. Во-первых, да, квиз, естественно, самый массовый. На квиз у нас приходит, ну, здесь помещение позволяет принять комфортно 25 человек, это примерно 6 команд, и в один день играет 6 команд, мы проводим его в 2 дня, примерно 50 человек вот играет одну нашу игру. И, естественно, квиз мы проводим не так часто, и он для нас самый коммерчески интересный, потому что входят расходы такие, как борт закусок на каждый стол, да, мы предлагаем такой вот пакет, все включено, welcome drink, 5 вин на слепой дегустации, и еще на последнем новогоднем квизе мы еще одну бутылку пятната ставили на стол, у нас был новогодним, да, и мы решили что-то игристое. Вот, много чего мы делаем самостоятельно. У нас еще есть фотограф, конечно, Настя Блук, смотрите в Инстаграме. Это без нее бы мы тоже не справились. Много чего мы делаем сами, естественно. То есть мы сами пишем вопросы, мы сами проводим. Поэтому все, что сверх вот этих расходов на вино заведению, это все нам. Но нельзя говорить о больших суммах, естественно, потому что
Сколько стоит участие в таком мероприятии, если пересчитать на евро?
Если пересчитать на евро, примерно 25-30 евро стоит участие.
Это за два дня или за один?
Это за один день, то есть одна игра, просто она вопросы повторяются, но играется два дня. Вот, и стоит 25 евро.
На человека.
Угу. На человека, да.
На человека. И сколько по времени она идет?
Она идет 3-3,5 часа.
Угу. А другие, ну, как бы те люди, которые знают математику, они смогут умножить там 25 или 50 на 25 или там 30 евро. А, ну, как бы себестоимость там и прибыль я у вас особо выспрашивать не буду, потому что не потому, что мне это не интересно, а потому что если это кто-то будет делать в другой стране, то там эта себестоимость будет другой. Да и цена может быть другой. А вот то, что касается других ваших форматов, вот игры этой Жениной или вот этих винных прогулок по барам, там какое ценообразование?
Давайте с Жениной игры начну, расскажу. Там невысокая, естественно, бары, да, то есть мы проводим это в винотеках, и у них тоже есть свой интерес, чтобы мы не просто так занимали столы и что-то там вот пили и желательно ели. Сама игра... у нас стоило совсем смешных, если в переводе на евро, наверное, где-то 8 евро. Mm-hmm. То есть 8 евро за то, что люди придут и поиграют в эту игру. Да, еще Женя Николайчук для нас ее проводила. Вот, пока она была в Грузии, она для нас ее проводила. Еще мы добавляли часть, такое давали такие некоторые купоны, чтобы люди вот, покупали, то есть, собственно, брали вот, вино какое-то в винотеке, и всем было выгодно и интересно. Это не очень дорогой формат, то есть сейчас мы будем делать его где-то, наверное, может быть, евро за 10-12, потому что мы сами будем дописывать вопросы, и это вот некоторый ресурс. Тут ей надо рассказать про нашу все-таки идею и подход. У нас есть главный формат, это Wine Quiz, это наш основной, и его можно скопировать, конечно, но здесь есть ценность в том, что мы сами составляем вопросы, они определенного качества, и людям это нравится. Да? Можно копировать, но делать хуже, да, и это люди заметят. Все остальные форматы, они для нас больше служат как вовлечение игроков, вовлечение участников вот, в наш такой большой проект. Чтобы они не сразу погружались в вайн-квиз, там, где есть минута на ответ, там, где нужно дегустировать вина, отвечать, то есть это всегда стресс для людей. Чтобы просто в комфортной обстановке они познакомились с вопросами, с нами, с вином, и многим нравится, и многие после этого формата говорят, да, ребята, вы классно делаете, мы придем к вам на квиз тоже. Вот это для нас интереснее всего.
Но с точки зрения бизнеса, это то, за счет чего вы живете, или это ваше хобби?
Тоже давайте расскажу. Нет, это не то, за счет чего мы живем. И опытные сомелье, и люди, которые занимаются вином, вообще нам сказали сразу, что на винных ивентах очень сложно заработать, потому что большая составляющая вина, если ты хочешь делать хорошо, то вина не дешевые. То есть вот одно вино... В Грузии, например, на Wine Road у нас стоит порядка 25-30 евро, потому что у нас Wine Road по грузинским натуральным винам, и они, соответственно, не дешевые. Вот. Так что мы пока что не живем за счет наших ивентов, но мы делаем какие-то шаги, чтобы зарабатывать больше. То есть мы начинаем расширять форматы, мы хотим делать до 10-12 разных ивентов в месяц, и получается этого какую-то прибыль, которая уже будет считаться существенной, то есть и как будто какие-то деньги получать. Вот так.
А сейчас сколько вы ивентов в месяц делаете?
Расскажу.
В прошлом месяце 6 было вместе с вайн-квизом, в этом 4. Чуть поменьше, потому что квиз мы уже провели, и пока не хотим его повторять. Вот. Но если отвечать на вопрос хобби или бизнес, то это хобби, которое уже потихонечку, наверное, перерастает в бизнес. Когда был первый квиз, это действительно было больше похоже на хобби, но сейчас уже столько людей в это вовлечено, и достаточно много ивентов мы проводим в месяц, что сложно назвать это хобби.
В целом есть такая задача вот на рынке Грузии, как минимум, собрать вокруг себя людей, которые увлекаются вином, и дать им такой единый, понятный вход для погружения в винный мир. То есть самые разные форматы. Вот вчера мы, например, проводили винную лекцию-дегустацию с Надеждой Брик. На следующей неделе, в субботу, мы будем проводить дегустацию по украинским винам. 29 февраля у нас винное казино. И с нами охотно сотрудничают сомелье, потому что мы можем это хорошо продавать, то есть мы можем показывать это через Инстаграм, продвигать. Люди записываются, знают на кого, у нас разные форматы. И вот в будущем есть такая идея делать до 10-12 разных ивентов в месяц, то есть аккумулировать вокруг себя хороших ребят, которые хорошо рассказывают про вино, и передавать их людям, да, которые этим увлекаются. У нас тут Катя Александрова, с которой мы тоже собираемся сделать один из ивентов, назвала в одном из отзывов провайдерами винных развлечений. И нам очень понравилась вот эта именно характеристика, потому что мы действительно связываем сомелье и связываем людей, которые вот часто, как сказать, напрямую плохо стыкуются.
Друзья, наши подкасты «Винные истории» и второй винный подкаст медленно, но верно становятся лидерами в своей нише по количеству прослушиваний. Нас слушают настоящие любители вина, а значит, у нас можно купить рекламу. Запросите наш медиакит по ссылке в описании к этому подкасту, и вы удивитесь, насколько доступной и результативной может быть реклама в подкастах.
Интересная тема, назвала она вас красиво, безусловно. Вы вот упомянули про украинское вино, и это вызывает у меня следующий вопрос. Вот, насколько я знаю, что публика, которая сейчас живет в Тбилиси, она такая немножко разношерстная, и что там есть много граждан той страны, которые не сильно любят Украину, и уж точно, наверное, не очень сильно любят украинские вина. Вот прокомментируйте, кто к вам ходит, и не рискуете ли вы там какой-то политической дракой во время дегустации украинских вин?
Это правда. То есть в Грузии достаточно много экспатов и достаточно много людей приехало из России. Но все-таки в основном те, кто приехал, это люди, которые активно против всего того, что сейчас происходит у них на родине. Поэтому они готовы даже поддерживать Украину в том числе. И вот, например, на нашу дегустацию в основном записались россияне, если не ошибаюсь, правильно?
Да, записались россияне.
На дегустацию по украинским винам?
Да.
Да.
Интересно.
Надо признать, что украинцев вообще не очень много в Тбилиси. То есть здесь в основном белорусы были после 2020 года, когда начались репрессии после выборов, и они активно уезжали. После войны уже какая-то часть россиян приехала, естественно, потом еще часть приехала после мобилизации. Но мы не скрываем свое отношение к войне, то есть у нас в постах регулярно появляются. Мы вот сейчас, например, сделали пост с украинским флагом и написали, что мы будем дегустировать украинские вина. И мы надеемся, что к нам придут люди адекватные, понимающие и которые с нами на одной волне. Очень редко были случаи, когда приходили неопределившиеся, может быть, вот такие, а что происходит, вот такое. Очень мало,
Майки там с свастикой у вас не ходят, да?
Нет, не ходят. Ну, конечно, тут надо понимать все-таки, что в Тбилиси сообщество, оно все-таки антивоенное. Те, кто тем более остался, были люди, которые просто уехали от мобилизации и через 2 недели поехали назад, как будто там, я уже в безопасности, да. Но многие по убеждениям не хотят жить в стране, не хотят возвращаться в стране, которая развязала войну. И, то есть, даже без страха какого-то преследования уголовного, да, как может быть в Беларуси. Мы это очень уважаем, то есть и понимаем, что здесь есть много адекватных людей, которые любят Украину, которые любят украинские вина, которые во многом связаны с Украиной, в том числе родственно или дружественно.
Это приятно слышать. А скажите, пожалуйста, вот вина украинские, они в Грузии как-то представлены? То есть ты можешь пойти в магазин и купить их? Или все-таки это такая большая экзотика? Ну, потому что если вы делаете дегустацию по украинским винам, то, видимо, у вас там какая-то, какая-то причина, какой-то резон есть именно украинские выбирать.
Тоже давайте я расскажу. Во-первых, резон – это показывать миру. Да, вот Женя Николайчук – это амбассадор украинских вин, наша подруга. Угу. И у нее была миссия показывать миру, что есть украинские вина. И мы решили продолжить эту миссию. И мы действительно сходили…
Теперь у нас амбассадоры украинских вин – это пара из Беларуси.
Да, например. Да, мы филиал, маленький филиальчик, чуть-чуть продвигаясь. Мы сходили на дегустацию к Жене, она показывала украинские вина с хорошей презентацией, то есть нам очень понравились и сорта, которые и международные мы пробовали, там Рислинг был, по-моему, Каберне Совиньон, и автохтоны местные, автохтоны, Тильтикурук, например, тоже нас впечатлил, раньше никто его вот не знал, и название мы долго запоминали, но сейчас один из любимых. И нам понравился, во-первых, да, стало это интересно, ну, во-вторых, это тоже... Дегустация украинских вин – это какого-то рода наша позиция. Да? То есть есть Украина, и хочется ее во всяких вариантах поддерживать, в том числе устраивать дегустации.
Возвращаясь к моему вопросу, украинское вино в Тбилиси купить можно где-то? И вообще люди хоть чуть-чуть представляют себе, вот, что Украина делает вина, что Украина, в принципе, там, я не помню свежей статистики, но я смотрел статистику пару лет назад, так Украина делала сильно больше вина, чем, например, Грузия.
Но с этим сложно на самом деле. То есть просто пойти в магазин и купить украинское вино нельзя. Нужно знать места. Есть винотеки.
Места есть.
Да, но места есть. Есть даже бутик такой достаточно большой, Шаба. То есть это винодельня украинская, и они сюда привозят свое вино. Но люди, мне кажется, не очень много кто об этом знает, и вот поэтому мы в том числе хотим им рассказывать и показывать, что такое есть, и что это очень здорово, и где это можно попробовать и найти.
По сути, открыто можно купить только Шаба, у них действительно есть бутик, там не очень много людей, я вот всем рекомендую, кто из Грузии, туда ходить, очень хорошие цены и хорошие вина.
Вы адрес помните?
Адрес?
Хотя бы улицу.
На улице Важа Пшавела находится. На улице Важа Пшавела. То есть посмотрите в интернете, обязательно зайдите. Но вот такие вина, как вот у нас будет на дегустации Бейкуш, Стаховский, Father's Wine. Были места, да, и вот как раз наша тоже подруга Надежда Брик, сомелье, она продвигала украинские вина. Вот она из России, тоже с очень понятной, четкой позицией. Она продвигала украинские вина, и у нее был винный бутик, винное место, и в котором они были выставлены. Ну, собственно, там мы попали на дегустацию вот Жени Николайчук. И пока что очень сложная такая ценовая политика, на самом деле, потому что, ну, дорого. Ну, просто, то есть, банально, вина стоит где-то по, так не соврать, там, 20-35 евро. То есть, если сравнивать, это где-то в цене грузинских натуральных вин, ну, таких вот людей, которым заехал Парфенов. Да, то есть обычно здесь вина, естественно, в магазине стоят сильно дешево, ну, примерно так, как в Испании, да, ну, чуть-чуть дороже. Вот, поэтому простой обыватель, который решит попить вина, он вряд ли выберет украинские вина, и Украине, ну, как бы, надо с этим что-то делать, да, если она хочет попадать в Грузию и здесь продаваться, то как-то менять ценовую политику, менять подходы к экспорту, может быть. Потому что спрос есть, потому что есть здесь много экспатов, опять же, вот россияне, украины, белорусы, которые хотят выбирать другие вина. Вина уже не грузинские. Потому что после года-двух в Грузии ты начинаешь увлекаться и понимаешь, что здесь вокруг одна Грузия, и иногда можно попить что-то еще. Но цены отпугивают, и вот сложно в этом плане.
Да, я на днях читал пост одной украинской экспертки, которая высказывала очень-очень-очень похожие позиции на то, что вы сейчас говорите. А вот если брать Грузию не только Тбилиси, то вот такая тусовка, про которую вы говорите, экспаты, приезжие, которым было бы интересно попробовать, они есть где-то еще, или мы говорим только про один город Тбилиси?
В Тбилиси больше всего. Есть еще Батуми, где достаточно тоже много экспатов, но он сам по себе поменьше, поэтому там сложнее как-то организовывать ивенты. И мы туда ездим периодически, но достаточно далеко и долго, поэтому еще туда не добрались, но, возможно, что-нибудь организуем и в Батуми.
Нас туда активно зовут, там есть некоторые вопросы с помещением. Да? То есть мы, когда делаем свои ивенты, особенно квизы, есть требования к помещению, то есть оно должно какое-то количество команд посадить, плюс должны быть экраны, плюс это должна быть понятная винотека, ну, не экстра прайс какого-то, с какими-то адекватными винами, то есть с адекватными ценами, чтобы это можно было сделать хорошую цену за билет, и чтобы люди пошли. Mm-hmm. Там пока что есть с этим некоторые вопросы, потому что город небольшой, действительно туристический, и только начинают открываться как будто вот винные места. Есть, конечно, там есть Бухари, очень хорошее место. Вот Шампанерия открылась тоже, вот наши друзья, знакомые. Кто еще?
Миди.
А, да, Миди, тоже очень такой известный проект. Он из Тбилиси, вот там, по-моему, какой-то филиал, да? Ну, то есть очень они связаны. Вот, начинает, но пока что город мельче, заведения сами по площади меньше, и нам на многие форматы пока что не подходят. Так что угу. Кто-то из Батуми, если нас слушает, то найдете нам место, мы обязательно приедем, проведем, продадим франшизу, отдадим франшизу и будем распространять свой квиз на другие города.
Ну вот давайте немножко еще этой темы коснемся, про то, как вы видите развитие этого бизнеса и что, собственно, вот представляет собой франшиза, есть ли у вас уже какие-то франчайзи, которые работают и зарабатывают?
Да, давайте расскажу. Сейчас в некоторых направлениях мы развиваемся. Первое направление – это для делать ивенты для обычных людей в разных форматах, то есть для посетителей. Второе направление – мы хотим плотно заняться корпоративными продажами, потому что здесь в Грузии много компаний IT из Беларуси, из Украины, наверное, даже кто-то есть. Вот, и мы хотим, чтобы тоже туда вовлекать, там на самом деле больше прибыль для нас такой, интереснее, да. И третье направление – это создание вот сети франшиз. И сейчас у нас наши подписчики еще не знают, мы не объявляли. Вот тем, кто пришел нас слушать, молодцы, вот мы вам специально скажем. У нас скоро будет игра в Буэнос-Айрес. Наш друг Даниил, он жил в Грузии и сыграл наш квиз. Ему понравилось, он тоже увлекается вином. Уехал в Буэнос-Айрес, мы ему предложили заняться организацией игры на месте. И он за это охотно взялся. Вот мы сейчас наполняем наш аккаунт, уже собираем первых людей, чтобы провести там игру. В планах открыться в городах, где много русскоговорящих экспатов, то есть в странах, это Сербия, Польша, Литва, ну и вот, наверное, Испания. Ну вот в Испании пока, наверное, все-таки с этим сложнее всего. Вот, в общем, такие планы, объединить людей как-то под своим брендом, может быть, вот в каких-то понятных нам странах, где есть наши участники, и сделать для них комфортный такой единый вход в виде какого-то вот сейчас действующего Инстаграм-аккаунта.
А Инстаграм-аккаунт вы видите общий на все?
Нет, они разные будут, да, но мы, конечно, то есть в своем будем показывать Инстаграм, делать перепосты Инстаграма из Буэнос-Айреса, и оно все будет под одним брендом, то есть показывать наш подход к качеству услуг и к качеству организации, потому что, естественно, мы следим за вот так называемыми нашими франчайзи, да, то есть мы хотим, чтобы они делали все по определенным стандартам, чтобы выдерживали наши подходы к организации и так далее. Это как, в принципе, работают международные бренды, ну, не говоря уж там, конечно, про Макдональдс, да, ну, то есть единые стандарты, люди должны приходить в каждой стране и понимать, что их ждет, какой формат.
А какие условия? Вот если я, например, захочу проводить нечто подобное с вашими там технологиями, с вашими вопросами где-нибудь здесь у себя в Малаге, к чему мне надо быть готовым?
вот сейчас мы только на этапе развития, да, нам интересно находить франчайзи, нам интересно находить людей, которые будут это развивать дальше. Условия самые мягкие. Например, может быть, это коммерческий секрет, но вот человек, который открывает в Буэнос-Айресе, мы будем брать просто какое-то количество долларов с каждого гостя. Мы хотим, чтобы... Мы понимаем, что это невысокомаржинальная сфера. И это где-то на уровне увлечения, ну и такого удовольствия от проведения вот этих игр. Это очень большая часть, конечно. И чтобы было интересно нашему франчайзи, мы решили взять совсем чуть-чуть. Но мы объясняем нашим и франчайзи, и нам тоже, мы это поняли, что нельзя заниматься ивентами долго благотворительно, потому что пропадает просто мотивация. Мы говорим себе, да, мы вот провели ивент, все было круто, давай что ли отдыхать, потому что, то есть, мы иногда бывает, что мы тратим больше, чем зарабатываем. Вот, но потом нам говорят, продолжайте, мы говорим, хорошо, но чтобы продолжать, нужно зарабатывать какие-то деньги. Естественно, это все должно монетизироваться, франчайзи будет зарабатывать больше. Очень простой вход. Алексей, мы с удовольствием вам отдадим франшизу на самых лучших условиях.
Друзья, приглашаю вас посетить сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы найдете перечень наших курсов, которые сделают вас настоящим знатоком вина. У нас есть курсы на любой вкус. И профессиональные, и курсы для любителей, и курсы для тех, кто рассматривает вино как бизнес. Адрес сайта я оставлю в комментариях к этому выпуску.
Ну, я, как пример, я вряд ли куплю вашу франшизу, или даже если вы мне ее подарите, я вряд ли ее приму, потому что просто у меня нет планов лично проводить подобные мероприятия. Но, как бы, этот канал, на котором мы с вами сейчас общаемся, и все остальные наши каналы люди смотрят в том числе в большом количестве и из Испании, и из перечисленных вами стран, поэтому... Как минимум, они об этом узнают из нашего интервью. Я вас призываю после того, как мы уже закончим, зайти в саму запись и в комментариях оставить какие-то ваши координаты, например, ссылку на ваш Инстаграм, чтобы тот, кто заинтересуется чуть более серьезно, чем я, чтобы они могли сразу с вами напрямую связаться.
Супер, спасибо.
Окей, тогда... Давайте, может быть, финализируем нашу сегодняшнюю беседу с вами. Я бы хотел традиционно спросить, как вы видите свое будущее. Ну и, может быть, я бы чуть-чуть этот вопрос как бы и расширил. Как вы видите будущее Тбилиси? Как вы видите будущее вот той винной тусовки, где вы сейчас крутите? Когда я говорю слово «будущее», я не имею в виду там 50 лет. Я имею в виду ближайшие 2, 3, максимум 5 лет. Вот какие вы видите, во-первых, свои планы, свои такие смелые желания, хотелки, мечты? И как вы видите вот какие-то тренды развития рынка? И мы, может быть, даже говорим не про рынок, вина как такового, а именно рынок вот таких событий и услуг около вина.
Такое время, знаете, Алексей, да, понятно, что говорить о планах очень сложно, потому что в 2019 мы тоже что-то сидели и планировали, как мы будем жить следующие 5 лет, и вот мы прожили следующие 5 лет совсем не так, как планировали. И действительно сейчас, я думаю, что никто не знает, что может быть в следующем году, что какой-нибудь человек там новое придумает и что начнется в мире. Поэтому сложно загадывать, и видно, что люди хотят собираться на ивенты, да, вот возвращаясь к вопросу про вообще, наверное, комьюнити, да, и какое-то, может быть, сиюминутное, вот, каждодневное удовольствие от жизни. Оно здесь чувствуется гораздо четче. Не хочется уже людям, может быть, терять время на какие-то сложные, ненужные дела, на какие-то большие планы, то есть откладывать деньги на покупку каких-то квартир, из которых, возможно, опять придется уезжать. И люди с удовольствием собираются и проводят время на вот таких событиях, как наша, на каких-то других событиях, общаются, пьют вино, наслаждаются каждым днем и радуются жизни. Вот у нас есть здесь одна подруга, Кристина, и когда мы собираемся, она всегда поднимает бокал за каждый день. такой, за этот день, такой известный грузинский тост. Я думаю, что здесь многие экспаты, они живут вот именно каждым днем. Строят планы на будущее, да, может быть, верят в новую Беларусь, верят, что изменится политическая ситуация в стране, и многие вернутся, закончится война, поедут домой. Но, так откровенно говоря, у многих есть некоторый пессимизм, и люди постепенно разъезжаются в какие-то страны европейские и уже хотят строить быт там. Касательно Грузии, я думаю, что у Грузии все будет хорошо. Это страна с такой сильной многовековой культурой, которую пришедшие вот сейчас экспаты как будто пытаются немножко менять, что-то там сделать под себя, как было в их странах. Но это здесь не всегда хорошо прививается. Да, потому что здесь есть такой культурный стержень. Он очень сильный, он связан с отношениями в семье, с вином, с отношением в жизни. Люди радуются жизни, люди счастливые. То есть здесь нет таких супер, может быть, стремлений куда-то там заработать много денег. Да? То есть здесь есть стремление хорошо прожить эту жизнь, хорошо пообщаться, провести время в хорошей компании. Вот. И я думаю, что они будут продолжать это делать. И надеюсь, что ничего не случится с этой страной плохого, потому что как будто есть некоторые сложности тоже с соседями, вот, с северными.
Ну, будем надеяться, что все пойдет все-таки по оптимистичному сценарию, потому что я тоже наблюдаю все эти тренды, про которые вы рассказали, и усталость, и определенную такую потерю веры. И в этом смысле вот мой такой субъективный как раз, ну, как сказать, субъективное наблюдение, что белорусы самые стойкие. Они больше всех среди моих знакомых, я не буду говорить про всех белорусов, там, про всех украинцев и так далее, но среди моих знакомых они как-то больше всего верят в то, что они вернутся и что жизнь в Беларуси наконец-то наладится и будет нормальной. Молодцы.
Нам ничего не остается. Как, знаете, говорил Гарри Поттер, я ждал уже 12 лет и еще подожду. Да? То есть у нас стойкость и терпеливость. Мы должны беречь здоровье, общаться, сохранять себя в целостном виде, чтобы дождаться все-таки хороших дней в нашей стране. И там уже проводить наши квизы среди вот нашего такого дорогого, любимого комьюнити.
У нас остается один незакрытый гештальт. Новых ответов в этом самом не появилось в чате. Французские бочки и квевери остаются, поэтому нужно, чтобы вы открыли этот секрет.
Давай еще раз, может быть, вопрос озвучу?
Давайте я расскажу вопрос тоже своими словами. Вот есть такое несерьезное мнение, да, то есть это тоже совет нашим подписчикам, зрителям, как такие вопросы раскручивать. То есть здесь не бывает лишних слов. Если мнение несерьезное, конечно, там какая-то шутка, какой-то шутливый должен быть ответ. Вот во Франции вино вызревает в бочках. А чем известна Грузия? Грузия известна своими застольными традициями и длительностью тостов. И вот есть такое несерьезное мнение, что в Грузии вино вызревает именно в бокале во время произнесения тоста, потому что тосты такие продолжительные, да, что оно там, собственно, выдерживается. И на грузинской свадьбе минимальное количество – это от 10 до 12, по разным источникам, именно свадебных тостов. Так что правильный ответ – произнесение тоста или тоста.
Я в шоке. Я просто в шоке. Потому что я думаю, что у всех, вот знаете, вот это намек на несерьезность, он не поймался, а наоборот люди пошли там копать там глубоко, там уже выкопали там себя марани дома.
Ну, вот,
и
Алексей,
оказалось, этим... что мы все думали в другом направлении.
Да-да-да, этим отличаемся мы от... квизов, которые проводят многие. Есть вопросы, например, в каком регионе растет там, не знаю, Каберне-Савиньон? И вот три варианта ответа. Там нужны четкие знания. У нас квиз для всех абсолютно. Людей, даже которые о вине не знают ничего. То есть дойти до ответа можно каждому. В этом вот мы видим свое преимущество тоже большое.
Супер. Ну, я со своей стороны, естественно, пожелаю вам успехов. И пожелаю успехов, что называется, на новом месте в Тбилиси. И пожелаю успехов в международной экспансии. Я уверен, что если есть классная идея, то она рано или поздно прорастет. Ну и в конце концов, если все-таки планы вернуться домой у нас с вами будут сохраняться, я на это надеюсь, что мы это тоже когда-нибудь реализуем, желательно побыстрее.
К как это, мы всегда шутим, проведем наш квиз в Крыму. Просто вот это, знаете, такая заветная идея встречаться с друзьями, коллегами, украинцами в Крыму и отмечать там какие-то праздники.
Это я поддерживаю обеими руками.
Друзья, вы слушали второй винный подкаст от винной школы онлайн «Витис Про». Если вам нравится то, что мы делаем, в частности, эти интервью с профессионалами винного рынка, я прошу вас оценить этот подкаст на той подкаст-платформе, которую вы предпочитаете.